Пролягала на шлях дорожка, пролягала она все широко, детскую землю, в эту детскую землю, как бы это было по дорожке, как бы это было по широкой стоял белый шатер. Как это подаешь от ручка, как это подаешь белого, выходил и молочек, выходил и молочек, выходил и душа, да он молочек.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека. Сергей Кузнецов. Сергей Леонидович уже не в первый раз к нам приходит. Он журналист-международник и генеральный директор общественного московского телевидения. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
И второй наш сегодняшний участник – это Надежда Луганская, помощник атамана Черноморского округа Кубанского казачьего войска по СМИ города Сочи и официальный представитель общественного московского телевидения в Краснодарском крае. Добрый день, Надежда.
Здравствуйте.
Прозвучала старинная казачья песня в исполнении Владимира Скунцева, замечательный исполнитель, певец, живет он в Московской области, редко звучат его песни по радио, по телевидению, и вообще казачьи песни редко звучат. Казачья культура, она как-то задвинута куда-то. Может быть, вот в Краснодарском крае, в каких-то других регионах, в Ставрополе и так далее, больше интерес к казачьей культуре. Но здесь, вот в центральных районах России, ну, практически ничего нет. Я в свое время общался с одним чиновником официальным. Мы говорили о возможности запуска и телевизионного канала, посвященного казачеству, и радиостанции. Ну, ура, вся эта идея была воспринята. Но дальше, слово дело, никуда не сдвинулось. Что с этим сегодня происходит, Надежда, в этих регионах? Есть ли специализированные СМИ? Или и там все это сталкивается с сопротивлением?
Ну, я хочу вам напомнить, что у вас в Москве есть центральное казачье войско. И, наверное, занимается культурой, и как-то в Москве тоже это развивается, культура казачья.
Но дело вопроса касается СМИ. У вас,
да, есть ли передачи, есть ли
Казак-ФМ, в общем-то, все. Казак-ФМ.
Это радио.
Да, радио Казак-ФМ. Я хочу сказать, наверное, мало кто знает о структуре кубанского казачьего войска. Кубанское казачье войско, ну, Кубань большая, то есть войско наше тоже большое, состоит из 8 отделов и 1 Черноморский округ. Вот как раз я представляю Черноморский округ. Это Черноморский округ, он растянулся вдоль берега Черного моря от Новороссийска до Абхазии. В округ входит, или в отделы входят районные организации казачьи. И районные организации состоят из первичек, то есть из хуторов и станиц. И если вы говорите о культуре, то в основном в каждом районном казачьем обществе есть или казачий ансамбль, или какие-то вот, допустим,
коллективы,
да. Я представляю, если я представляю Сочи, то в Адлере у нас есть группа «Братина», есть народный казачий ансамбль, казачий круг. И практически в каждой казачьей организации. Периодически проходят фестивали казачьей культуры. Ну, в общем-то, о культуре не забывается. Даже устав любой организации мы открываем, и первое, что это традиции казачьи, это культура, это православие, а потом уже тоже не на последнем месте, конечно, госслужба.
Но здесь русский дух, здесь Русью пахнет, вспоминается пушкинское. Вот недавно был юбилей у Захарченко, и канал «Культура» несколько раз ставил телевизионную версию юбилейного концерта Кубанского казачьего хора. Но, тем не менее, я не могу сказать, что эти песни, эти произведения звучат там с утра до ночи. С утра до ночи звучат другие песни. Проект «Голос», там звучат песни англосаксонские. Причем не первого ряда, я бы так сказал, а какие-то достаточно малоизвестные, неударные. Но, тем не менее, есть причины у менеджмента, вот у менеджеров этого канала первого ставить именно эти произведения. Сергей, на ваш взгляд, это плохо для России, для возрождения, для сохранения нашего национального культурного кода?
Конечно. Я хотел заметить, что когда последний раз я был в Сочи, и мы тогда как раз вот встречались с Надеждой, с нашими друзьями-журналистами, мы пришли в стадион Олимпийский на фонтаны поющие. И все заметили, что 70% вот этой вот музыки, которая была, все была или на английском языке, или на других языках Европы. У нас сразу плохие песни. То есть мы заметили это, что почему у нас Олимпийская арена, стадион, так сказать, наши, почему иностранные языки-то? Я давно уже говорил об этом, что для культуры наших детей, чтобы воспитывать культуру, нужно... Мы-то воспитаны на советских и русских песнях. Нужно, конечно, эти песни, чтобы они побольше звучали.
Казачья тема, она еще очень больная. У нас много довольно было представителей казачества и казачьих коллективов музыкальных. Ну, наверное, 30 или 40 эфиров мы здесь записали. Но достаточно болезненная тема – это раскол, который был произведен гражданской войной, революцией. Перед революцией 17-го года казакам себя по переписи относило более 5 миллионов человек. Ну а что сегодня, там, по-моему, 140, что ли, тысяч по последней переписи, это смешно. То есть такой удар мощный был нанесен по казачеству в результате вот этой братоубийственной бойни всей. И до сих пор непонятно, как к этому относиться, потому что власть сама не может определиться, то выходят документальные фильмы про представителей белого движения, вполне, так сказать, приличного качества, и тут же идет апологетика СССР, уже такая вот красная линия прослеживается. Надежда, вы занимаетесь, конечно, историей казачества. Как с этим сегодня обстоит? И сохраняется ли этот раскол, или он уже как-то сходит на нет, нивелируется? Ведь не секрет же, что даже в одной семье было, что один брат у Буденного, другой у Мамонтова, и даже происходило так, что они в конкретных боестолкновениях оказывались друг против друга. Такое известно.
Вы правы, действительно. И даже в нашем обществе, ну, случается так, в шутку, конечно, один другого там называет: ты красный или там белогвардеец.
Но да, на самом один деле красный так, сволочь, другой белый сволочь.
Ну, да,
а
да.
По-хорошему они должны забыть, простить и как-то найти точки примирения.
Ну, в общем-то, уже друг друга все знают, и это как в шутку. Ну, допустим, в Кубанском казачьем войске всего 56 тысяч сейчас казаков состоят. Это реестровое войско, а вместе с семьями 162, по-моему, там даже с лишним тысяч, потому что все семьи считаются, кто из них красные, кто из них белые, ну, все сейчас наши кубанские казаки.
А мне кажется, все-таки, что уже 100 лет прошло с тех кровавых событий, и пора не делиться на красных и белых, потому что все мы русские, все в основном православные казаки. Вот я просто не могу не сказать этого, что вот 23 февраля один из очень известных политологов, но линии вот этой коммунистической, он четко заявил официально о том, что во всех невзгодах, которые у нас в стране, виноваты дворяне, потому что они призывали иностранные войска на Россию по борьбе с коммунистами. Вот сейчас именно, оказывается, виноваты дворяне, которая часть была расстреляна, а часть уехала за границу. Опять делим красные и белые. Ну, надо прекратить делить.
Но опять же, в те годы большевиков называли германо-большевиками, да. Потому что воспринималась эта вот начавшаяся гражданская война как продолжение Первой мировой до середины примерно 18-го года. Ну, хорошо известно участие всевозможных разведок в финансировании большевистских изданий и тех выступлений, которые были там в столицах летом 17-го года и так далее, в начавшейся гражданской войне. Поэтому здесь, в общем, для людей, которые знают историю России, никаких больших секретов сегодня нет. Но я говорю, что действительно нет ни тех красных, ни тех белых уже, они давно покоятся в сырой земле, поэтому нужно находить точки примирения. К тому же у нас общий страшный враг сегодня. Есть операция «Удав», Россия окружена кольцом вот этих натовских баз, и используются самые современные методы пропаганды, и зачастую та закулиса, которая у нас имеется, она имеет больше возможностей, чем даже государственные какие-то структуры, государственные СМИ, идет финансирование, и, по сути дела, радийный эфир, он заполонен, эти говорильные программы, они все достаточно... Ну, одним единым фронтом выступают против России. Зачастую слушаешь эти передачи, переходишь там с одной станции на другую и видишь, что, в общем-то, возможности у людей большие, финансовые возможности. Известно, сколько там получают сотрудники, на порядок выше, чем в каких-то патриотических средствах массовой информации. Сергей, ну, это вот ваша тема, она связана и с работой, попыткой получить частоту, да, запустить все-таки общественное московское телевидение, перевести его из формата интернет-сайта в формат уже нормального телевидения. Что-то удается сделать?
Я бы не называл это интернет-сайтом, мы называем это все-таки общественным московским телевидением, поскольку запущено, так сказать, 24 часа в эфире в интернете ведутся наши программы, то есть они идут, можно включить так же, как кнопку телевизора, можно включить интернет, набрать, это будет не сайт, а это можно реально, экран, и вы можете смотреть, там сетка вещания есть, вы можете смотреть программы, разные передачи. Идет это все нелегко, идет это сложно, как сказали, я уже говорил об этом, что было написано письмо в то, чтобы, наконец, так сказать, власти Москвы поддержали общественное московское телевидение, в Мосгордуму написали 72 выдающихся деятеля Москвы и России, подписали, там и герои России, и народные артисты, и заслуженные. Ну, и пока ответ от Мосгордумы пришел о том, что социальная значимость и направленность действительно очень важная нашего телевидения, и процесс переговоров будет проходить. Но мы не думаем, что это в один день будет, но нас заметили. И дали возможность, все-таки мы открываем при нашем телевидении школу телевизионной журналистики, о чем мы мечтали долгие годы.
Замечательно. Ну, я хотел бы, чтобы мы вернулись к теме сохранения истории. И история казачьей культуры, история казачества, она чрезвычайно важна для воспитания подрастающего поколения, потому что спроси молодого человека на улице, кто такой атаман Платов, представитель, так сказать, дореволюционной еще истории России, или спроси, кто такой Даватор, человек, который, его часть сыграла большую роль во время Великой Отечественной войны. И я вас уверяю, что 99,9% ничего вам не скажет. Учитывая тот погром образования, который произошел за последние 20 лет. Надежда, вот что сегодня происходит у вас в регионе? Есть ли неравнодушные люди, которые все это понимают и пытаются, пусть факультативно, пусть в каких-то, может быть, гимназиях, в каких-то формах иных, возрождать вот этот вот интерес к истории казачества?
Да. У нас начали сейчас воспитание казачат с детского сада. Буквально в прошлом году был зарегистрирован первый казачий детский сад. И этот детский сад был у нас в Сочи, в Хостинском районе. Выпускная группа, она стала казачьей. До этого было, ну, года два, наверное, они делали выпуски, но сейчас это все стало официальным. У нас был первый детский сад. Там обучают детей и основам православия, и культуре казачьей. Приходят наставники-казаки с местного районного казачьего общества, учат с ними песни, игры, рассказывают что-то там понятным детям языком, о истории, о том, какие казаки были во время войны герои. На территории детского сада даже построили часовню свою. Приходит батюшка, выбирают атамана этой группы, он освещает, ну, как положено, все идет вот с детского сада. И в прошлом году дети этого детского садика с этой группы уже перешли в казачий класс. Полностью вот эта группа, не по школам их разбросали, а в один класс, чтобы уже дальше продолжить образование казачье. Казачьих детских садов на сегодня у нас по Кубанскому войску 17. Дальше идут в школу. В школе то же самое, значит, казачьи классы есть в Сочи одна пока, к сожалению, казачья школа, полностью казачья школа, а всего их 60 по войску. И наставники, те, которые были в детском саду, они переходят с ними в школу и ведут их уже до выпуска. После 5 класса могут поступить мальчики в кадетские корпуса, 7 кадетских корпусов на Кубани. Дальше вузы, ну и так далее, и так далее. Есть воинские части казачьи, так что непрерывное казачье образование. И кубанское казачье войско – это, ну, я не знаю, это образец, наверное, вот такого воспитания казаков. Почему? И атаман Николай Александрович Долуда, он предложил объединить все 10 войск России в одно. И это, в общем-то, произошло. Это вот в декабре месяце как раз он стал атаманом Всероссийского казачьего общества. И сейчас на примере кубанского казачьего войска будет везде все это вводиться. Тут уже все опробовано, все пошло хорошо. И госслужба, и воспитание, и культура, и так далее, и так далее. Будет это все вводиться на примере кубанского войска во всех других войсках.
Я хотел сказать, что мы, христиане, соль мира, как сказано в Евангелии, а казачество – это соль русского народа. В очень многих войнах казаки участвовали, побеждали, зачастую силы были неравны, очень мало казаков, и все-таки они в боестолкновениях, в боях побеждали, могли одолеть более мощного противника за счет своего духа за счет даже не оружия, а чувства патриотизма, чувства воинского долга. Вот благодаря этому это происходило. И сегодня вот уже 6 лет идут бои за Новороссию, и казаки участвовали и в 14-15 годах, и там Анказицын, и другие люди, и до сих пор казаки там есть. Есть добровольцы из числа казаков, и их участие очень важно, потому что, в общем-то, это люди, умеющие воевать. У многих профессиональное военное образование. И они, конечно, один казак там 10 стоит. Общаетесь ли вы с этими людьми, Надежда? Что они рассказывают?
Вы имеете в виду Новороссию или вообще о тех, которые...
Да, про Новороссию,
буквально вот последние локальные события. Потому что казаки, они участвуют везде. У нас один казак, он стал героем России за Сирию.
Да, в Сирии тоже, да, тоже
да.
Есть
казаки. Казаки участвовали в Крымской весне. Первые казаки туда приехали. Ну, если
в Абхазии, они помогали Абхазии,
да.
Когда
ну,
было
здесь...
нападение Грузии.
Это от вас далеко, вы не так, наверное, все это знаете. А там это все через речку буквально.
Абхазия,
вот,
это рядом.
Да. Казаки откликнулись первые на просьбу помочь. И сколько человек погибло. В Новороссии есть казаки, мои знакомые, которые погибли. На самом деле сейчас вот не могут остаться равнодушными и везде не помогают.
Я бы хотел, чтобы еще одна песня прозвучала. Казачья песня старинная в исполнении Владимира Скунцева, замечательного музыканта, исполнителя. Давайте мы ее поставим.
Ай, по горам карпатские метелица вьется, сильные морозы зимою трещают. И ай, по горам карпатские метелица вьется, сильные морозы зимою трещают. И проклятый германец на нас наступает, на нашу державу, на крест золотой. Проклятый германец на нас наступает, на нашу державу, на крест золотой. Черноперовый с германцами бьется за веру свою. А мой милый черный черноперовый с германцами бьется за веру свою. Захотел германец, чтоб наши казаки и к нему престолу служить бы пошли. Захотел германец, чтоб наши казаки ты к нему престола служить бы пошире. Наши казаки, славные рубаки, к нему престола служить не пошире. Наши казаки, славные рубаки, к нему престола служить не пошире. За ягорами трубы, трубы барабаны, отворились двери, и вышел басурман. За ягорами трубы, трубы барабаны, отворились двери, и вышел басурман. Битва беспощадна, полилась рекою горячая кровь. И закипела битва, битва беспощадна, полилась рекою горячая кровь. И казак Бога просит слезно умолять, чтоб наши головушки курганы не сложить. Казак Бога просит слезно умоляет, чтоб наши головушки курганы не сложить. На этом кургане веселые пташки весело играют за веру свою. На этом кургане веселые пташки весело играют за веру свою.
Да, замечательная песня. Вот есть люди, которые сохраняют казачью культуру, поют эти песни в небольших залах. Ну, возможности доносить свое творчество до слушателя у людей ограничены. Тем не менее, все-таки есть голоса в России, есть замечательные песни. И здорово, что они все-таки кое-где звучат, вот, в частности, на нашей радиостанции.
А я хотел добавить, вот действительно, вот в позапрошлом году, когда я, опять же, приехал в Сочи, меня пригласили, так сказать, вот Надежда с вашими атаманами ездили дарить икону в Абхазию, и я участвовал в этой поездке, и там, значит, было настолько приятно, когда просто вот когда несколько машин казаков ехал, какой город?
Лыхны, поселок,
знаменитый поселок, когда вот казаки проезжали, абхазы просто сигналили на машинах, хлопты, они, признательность такая, признательность казакам, то им было приятно увидеть это, просто вот. Поддержали.
Ну, приятно видеть, что люди пытаются возрождать интересы к казачьей культуре, к истории казачества, и в том числе к русской монархии. Но я прочел статью Надежды Луганской, где она пишет о замечательных русских православных батюшках, которые, в общем, этим занимаются. Расскажите, что это за люди, и сталкиваются ли они с сопротивлением определенным? Потому что одним монархическая идея близка и дорога, а кому-то она как острый нож в самое сердце.
Ну, не скажу, что у нас острый нож. В основном как раз дорога эта идея. Сами понимаете, казачество и Николай II как-то неразрывно связаны. У нас, я состою в Альерском районном казачьем обществе. Поэтому я вот говорю у нас, хотя, в общем-то, представители как Кубанского казачьего войска и округа. Есть хутор Николаевский, но уже название Николаевский. Духовник этого хутора, отец Богдан, он из храма Николая II. Поселок Каштан есть в Адлерском районе.
То есть весь храм посвящен государю,
да? Да. Он недавно построен. Такая чудесная просто женщина выкупила там большую поляну, построила за свой счет этот храм. И, в общем-то, мы считаем этот храм свой. И еще он интересен тем, что когда, это 5 лет назад, в общем-то, не совсем недавно было, когда проходило освящение, первая служба, новая совершенно икона Николая II замироточила. Такое вот чудо совершилось там. часто бываем в этом храме, и фестивали там проводим, и встречи какие-то, и выставки. На первом этаже воскресная школа, музей. А недавно мы узнали, что в Лазаревском районе есть тоже такой же храм. И вот казаки собрались и поехали в этот храм. Храм этот, как ни странно, оказался почти один в один, как тут у нас в Каштанах из бревен, все деревянное, тоже музей чудесный. И полностью посвящен тоже семье Романовых. С музеем, с редкими экземплярами, там каких-то уникальные экземпляры. Там же мы познакомились еще с игумен Петр. Познакомились, батюшка такой с белой бородой, кто он такой, не знаем. Он нас пригласил к себе, оказывается, совсем недалеко от этого места, он возводит мужской монастырь. И вот мы к нему туда съездили. Вы знаете, чудесное место, каким образом он выбрал, я не знаю. Это обрыв над морем, где-то 60 метров.
Монастыря там раньше не было.
Не было, просто на голом месте. Настолько... благодать чувствуется. Внизу море шумит, здесь сосны, пицунская сосна. Он уже заканчивает строительство братского корпуса. Потом оказалось, что он такой знаменитый этот батюшка, и он был в Греции, на горе Афон. Да, и представитель московской епархии. Познакомились с ним, будем дружить. Так в основном стараемся узнать все то, что связано с именем семьи Романовых у нас, так сказать, районе, и везде побывать. Не скажу, что кто-то против, нет. То, что, наверное, казачий край, это для нас свято.
Если я не ошибаюсь, кто-то из царевен, из великих княжон был шефом казачьих неких соединений, и, в общем-то, любовь к казачеству, она очень давняя у представителей правящей династии, дома Романовых. Поэтому надо сказать, что и в 17-м далеко не все отшатнулись сразу. Впечатление, что все там поддержали революцию, оно несправедливо. И казаки, в общем-то, большая часть занимала такую выжидательную позицию, а кое-кто поддержал и Корнилова, и корпус Крымова, который двинулся на Петроград, там были казаки. Так получилось, что обман, ложь, они играют, к сожалению, в истории свою отрицательную роль, потому что большевики, они очень нагло действовали, лгали, там, мир хижинам, война дворцам, фабрики рабочим, землю крестьянам. Ничего-то выполнено не было, естественно. Россия, ее втравили в брутоубийственную гражданскую войну, и больше погибло людей, чем за Первую мировую. И ни крестьяне землю в конечном итоге не увидели, попали в колхозную кабалу, ужасную, хуже, чем там при крепостном праве. И рабочие, первая демонстрация, которую расстреляли 5 января 18 года, это была демонстрация рабочих Путиловского завода, а Путиловский завод сыграл огромную роль в поддержке большевиков, то есть тех людей, которые помогли им прийти к власти, первых и пустили, так сказать, под распыл, там несколько десятков было погибших, из пулеметов просто расстреляна была эта демонстрация. Сергей, что с общественным московским телевидением, и, может быть, какие-то есть материалы, посвященные казачеству у вас?
Прежде всего, конечно, я хочу сказать, что я давно уже на наших вечерах, на которых вы часто были, памяти Владыки Лавра, мы говорили о том, что вообще для России очень важно, для современной России восстановить эти скрепы, как говорят, это сейчас модное слово, но скрепы эти какие? Это духовность, то есть это православие, естественно, это казачество, это дворянство и это купечество. На чем держалась, так сказать, Россия? Если это будет восстановлено, то Россия тогда сможет существовать. И поэтому мы на общественном московском телевидении и не только, так сказать, и снимаем фильмы и передачи, но и на сайте телевидения действительно печатается очень много материалов, посвященных казачеству. В первую очередь, я могу не без гордости сказать, что материалы основные, которые, так сказать, люди все сразу же читают и лайки делают, и огромное количество, это человек, который рядом со мной сидит, это Надежда Луганская, потому что я в первую очередь, когда стал публиковать ее замечательные отчеты о мероприятиях с фотографиями, с красочными, я испугался. Потому что у нас здесь в Москве, ведь что греха таить, многие СМИ, которые имеют очень постороннее отношение к православию и вообще к русскому народу, они издевательски относятся к казакам, они, так сказать, всякие гадости говорят, называют их ряжеными и так далее. И я думал, вдруг опять начнется, так сказать, в социальных сетях контр какие-то, ничего подобного. Все статьи, посвященные кубанскому казачеству с описанием, идут на ура. Ну, я хочу просто призвать другие, так сказать, ветви казачества, это и донцы, донские казаки. И я очень долго и давно пытаюсь расшевелить уральских казаков, потому что мы ничего не знаем. Мы, может быть, вы знаете, но вот мы, москвичи, мало чего знаем, чем они занимаются. Присылайте на общественное телевидение и фильмы ваши, и статьи, и мы будем также печатать и фильмы ставить так же, как и про ваших казаков. Ну и, конечно же, московские тоже казаки должны все-таки поактивнее, как и у вас, на рынке хотя бы патрулировать, а не только храмы.
Ну, я повторюсь тогда, что действительно вот сейчас Николай Александрович наш атаман, дай бог ему здоровья, чтобы у него все получилось, чтобы он объединил и действительно на примере кубанского казачества, чтобы все хотя бы было так. У нас тоже не все, конечно, рай на земле, но уже что-то было бы, потому что вот вы говорите рынки патрулировать.
Ну, да.
Ну, рынки как раз казаки не очень-то любят патрулировать.
Вот надо, надо. Улицы надо патрулировать.
Улицы патрулировать.
И нужно, конечно, отстаивать, выступать за Русскую Православную Церковь, потому что даже строительство храмов сталкивается с сопротивлением. И мы видим вот ситуацию вокруг Торфянки в Москве или в Екатеринбурге. Строительство храма была организована акция, по сути дела. Дело не в желаниях или нежеланиях местных жителей, а в том, что к этому, к пропаганде антирусской и антиправославной сразу подключились определенные силы. Все мы их знаем, этих людей. И они тут же послали своих эмиссаров в Екатеринбург. И здесь на Торфянке также были замечены эти господа, товарищи, которые нам не товарищи. И казаки сыграли свою очень положительную роль в отстаивании интересов Русской Православной Церкви, потому что там стояли пикеты тоже казачьи, и это сыграло свою роль. Я вот два просто этих случая упомянул, но их на самом деле значительно больше, потому что как только где младенцы, там и бесы, где Божий храм, там они сразу возникают, появляются и начинают, конечно, сопротивляться всем этим проектам. И то, что казаки люди неравнодушны, это замечательно.
Я вот хотел добавить одно дело. Если на улице идут какие-то дружинники, но помогать наводить порядок нужно. Дружинники. А другое дело, если казаки. Совершенно
казак
другое
надо
дело.
Еще с нагайкой. Вот.
Да, совершенно другое дело. Я еще раз говорю, и обязательно именно на рынках, потому что там безобразие творятся.
Ну, у нас город летом, вы были, увидели, да? Это курортный город, там очень много народу. И в основном, конечно, казаки-дружинники вместе с полицейскими. Они выходят патрулировать общественный порядок на пляже, в районе массового скопления народа, парки и так далее, и так далее.
Ну да, вот сегодня нам не хватает людей активных, людей пассионарных, потому что вспомним перестройку, 91-92 год, огромные митинги вот эти вот происходили, сотни тысяч людей, а то и миллионы людей в Москве. Проходит буквально там несколько лет, и куда все делось, уже начинается социальная апатия у людей. Уже все эти партии, партийки, как Ножкин в известной песне спел, уже не партии, а партийки просто-напросто из нескольких десятков человек, которые только на бумаге существуют. А нам сегодня остро не хватает нашей общественной жизни людей активных, людей, которые вот снизу, что называется, приходят в политику, в общественные движения, потому что без них, ну, будет болото самое настоящее. Россия просто не может подняться, а казаки сохранили в себе вот этот вот стержень, мне кажется, и люди многие, у которых там, может быть, казачьей крови там какие-то проценты, но они интересуются и казачьей культурой, и историей казачества, и что-то делают, и музеи создают, и создают какие-то инициативы культурные, проводят. Поэтому, я говорю, здесь вот несколько десятков было людей в этой студии, и каждый заслуживает награды, наверное, из них за свою активную деятельность, за свою, вот, по сути дела, миссионерскую деятельность.
Ну да, но еще не надо забывать, что казаки русского зарубежья существуют. И в общем-то, в доме
потомки русской эмиграции.
Да, в доме русского зарубежья часто выставки устраиваются, и книги выпускаются в Америке, в Канаде, в Европе о жизни казаков, которые остались душой преданной России, значит, своих детей тоже и внуков воспитывают в духе православного казачества. Есть и такие, которые далеко от родины, но помнят свою родину и любят. И, конечно, не хотят, чтобы их делили на белых там, и красных. Они просто любят родину. Казаки должны быть вместе, где бы он ни был, где бы ни находился.
Я хотел бы такой вопрос Надежде задать. Вот эта вот деятельность, учебные заведения, какие-то культурные мероприятия, они влияют на массовое сознание? То есть когда даже люди, у которых нет никаких казачьих корней, вдруг обращаются к этому, приходят, благодарят, говорят какие-то слова и, может быть, даже начинают своих детей воспитывать в казачьем духе.
В Адлерском районе, может быть, вы это знаете, 70% армяне. Поэтому очень сложно и школу открыть, и классы. Но я вам расскажу вот такой случай. В детский сад, в эту казачью группу пришел мусульманин, привел своего сына и очень просил, примите его в эту группу. Ему говорят, что мы же учим православию и казачьим традициям. И этот человек сказал, зато я знаю, что здесь плохому не научат. Они видят, что действительно эти дети, которые вот с детского сада выходят, они очень отличаются от всех остальных других. Они как-то и умнее, и более раскованные, больше знают. Они с родителями общаются, родителям что-то рассказывают, приходят о казачестве, если родители это не знали. И поэтому, естественно, пытаются и в классы попасть, в казачьи, православные, скажем так. И высшее учебное заведение, это, естественно, это у нас там очень большой отбор, кадетские корпуса, просятся все.
Я думаю, да, что наше, так сказать, самосохранение – это... православная вера, это русская культура, и это русская история, в том числе и история казачества, потому что казачество в течение многих веков играло огромную роль, конечно, в борьбе за Россию, потому что войн было много, и во всех этих войнах участвовали казаки. Но вот сегодня, в 90-е годы, возникло реестровое казачество, которое получает поддержку от государства, даже видный авиатор Дейнекен, по-моему, был назначен Ельциным возглавлять вот это реестровое казачество. И возникло довольно много общественных организаций, ну, у которых хуже ситуация с финансами, из казны им денег не дают. Вот есть эта проблема сегодня? Или вы все-таки стараетесь найти точки соприкосновения и между реестровыми казаками и общественными казачьими организациями?
Честно, есть. Есть проблема. Я не знаю, здесь или действительно финансовая составляющая.
Или статус влияет, все-таки один там.
Ну, понимаете, общественные
погоны.
Казаки, они считают себя более казаками, потому что в реестровое стали принимать уже не только родовых казаков, а любой может вступить в это общество. Ну, как общественная организация. Ну, вот немножко это как-то, наверное, и влияет на
взаимоотношения в казачьей среде. Да.
Да. Между казаками. Но вот, опять же, на примере Сочи. Были общественные казаки, естественно, вот реестровое казачье войско. И эти общественные казаки участвовали во всех мероприятиях казачьих, и сейчас они отдельным хутором вошли в организацию. У нас с ними все нормально. Ну, это, наверное, от атаманов зависит, как они смогут наладить контакты с атаманами общественных организаций. Ну, не везде все в порядке, тут лукавить не буду.
Ну, многое от людей, наверное, зависит от их личных качеств, от взаимоотношений.
Конечно, вот, да.
Потому что амбиции иногда влияют не в лучшую сторону. Не так ли, Сергей?
Да, конечно. Я хочу сказать о том, что дела, я сейчас считаю, вот сдвигаются. Почему? Ну, буквально лет 10 назад, еще при старом правительстве Москвы, при Юрии Михайловиче Лужкове, меня пригласили на Арбате, знаменитую высотку. Было заседание казачества со всей России приглашалось. Ну, меня от нашего международного журнала пригласили. Тогда еще телевидения нашего не было. Я был главным редактором международного журнала «Русского зарубежья». И там, так сказать, очень серьезный поднят был вопрос тогда, 10 лет назад, что казачество разрознено все, и никак нельзя найти какие-то, так сказать, моменты, чтобы объединить это казачество. Тогда еще вот там и этот круглый стол возглавляла Людмила Ивановна Швецова, и специалисты по казачеству там были, и очень много корреспондентов. И был вопрос очень тяжелый, потому что приезжали эти атаманы отовсюду. И они как-то, каждый не хотел объединяться, каждый по себе, мол, сам атаман в своем маленьком уголку, маленьком, так сказать, хуторе. И, в общем-то, поднимался этот вопрос. Сейчас, буквально месяц назад, даже меньше, в рамках рождественских чтений меня пригласили, опять же, в ту же высотку, уже через 10 лет, и там встречались, и там ваш атаман, который уже в Москве был, он руководил этой встречей, и там были представители нашего духовенства православия, и там была дама, которая теперь руководит казачьей институтом в Москве, есть такой институт казачий целый, и было сказано о том, что что-то сдвинулось, то есть как-то все поняли, что надо объединяться, потому что много людей, которые не желают объединения казачества, я уже говорил, обычно особенно в этих вот СМИ в желтых, которые издеваются просто над казачеством, а казачество, если объединиться, то это будет большая сила в поддержку государственности России, в поддержку православия, в поддержку патриотизма. Поэтому я считаю, что дела налаживаются не так быстро, но меня это радует, что налаживаются.
Да, это замечательно, потому что был период, казачьи-то либо вообще не замечали, либо шла какая-то пропаганда антиказачья откровенно. Я там не про Шолохова говорю с выдающимся романом «Тихий Дон», а некоторые другие подделки низкобрубные, где в искаженном виде подавалась история гражданской войны, революции и более поздний период. Сегодня что-то стало выправляться, медленно, трудно, потому что сломать гораздо легче, чем потом возродить и построить на место разрушенного дома новый дом. Ну вот благодаря тем людям, которые сегодня в нашей студии, Надежде Луганской и Сергею Кузнецову, это все-таки удается. И хочется пожелать им успехов в их благородных трудах. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. В завершении разговора давайте поставим еще одну песню казачью в исполнении Владимира Скунцева. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания. Всего хорошего.
До свидания.
Чёрный ворон, друг ты мой залётный, где летал так далеко? Чёрный ворон, друг ты мой залётный, да где летал так далеко? Где летал так далеко, ты принес мне, а ты черный ворон, дорожку белую с кольцом, ты принес мне, а ты черный ворон, дорожку белую с кольцом. Эх, вышла я на крылечко, пошатнулась слегка. Эх, вышла я на крылечко, да пошатнулась слегка. Ой, пошатнулась слегка, по колечку другая узнала, да чья у ворона рука. Эх, по колечку друга узнала, да чья у ворона рука. То это рука мого да милого, эх, знать, убито на войне. Это рука мого милого, да знать, убито на войне. Yeah. жить не зарытой в чужой дальней стороне. Он убитой лежит не зарытой, да в чужой дальней стороне. Эх, в чужой дальней стороне. Он пришел сюда с лопатой, милостливый человек. Он пришел сюда с лопатой, эх, милостливый человек. И зарыл водяную могилу 240 человек. Ой, зарыл водяную могилу 240 человек. Эх, 240 человек. И поставил кресты он дубовой, и на нем он написал. Он поставил на крест дубовой, на нем он написал: здесь лежать сдано герой, слава донским казакам. Здесь лежать сдано герой, слава донским казакам.